Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». 20 часов 4 минуты в Москве и Петербурге. Меня зовут Алексей Тимофеев. Рад приветствовать нашего гостя, искусствовед, историк искусства, директор музея архитектуры имени Щусева Елизавета Лихачева. У нас Елизавета, здрасте.
Добрый вечер.
Спасибо большое, что пришли. Я даже, честно говоря, испытываю такое волнение. Вы очень, авторитетный эксперт, что ли, можно так, наверное, сказать. Обо всем понемножку поговорим. У меня была соведущая, которая говорила, так давайте коротенечко о душе, а потом вот у нас, собственно, в течение часа мы тоже будем коротенечко о душе. А душа, собственно, города, это его архитектура. Поговорим мы о Москве, но начать разговор я хотел бы вот с чего. Последнее время, в какой-то, я не знаю, может быть, 5 лет назад, вот на протяжении этих последних 5 лет появилось какое-то немыслимое количество людей, которые называют себя урбанистами. И вообще тема города как такового, стала очень актуальной. Никогда такого не было, и вот тебе, пожалуйста, почему так происходит?
Никогда такого не было, и вот опять. Uh-huh. На самом деле урбанистика существовала всегда, и проблемами города занимались всегда, и в этом отношении Советский Союз и впоследствии Россия, это, в общем, можно говорить, что это одна из передовых стран мира. Просто в последнее время тема города стала актуальна для людей, которые в этом городе живут. Там 10 лет назад вопросы урбанистики всех интересовали постольку это касалось их личной жизни. А сейчас что-то произошло. Я полагаю, что можно там выделить, почему это произошло, причины, по которым вдруг всех это резко заинтересовало. И тут же появилось огромное количество людей, которые стали называть себя урбанистами. Я не могу... Большинство из них, на мой взгляд, люди не очень хорошо понимающие, о чем они говорят. Потому что от одного из... Я не буду называть фамилию. От одного из специалистов по урбанистике я услышал замечательную фразу, что вообще-то для качества города, качество архитектуры не определяющий фактор. Я, честно признаться, будучи историком архитектуры, удивилась подобному утверждению. И нас, по большому счету, как к ним относиться, нет универсального ответа. Uh-huh. С каждым человеком надо общаться, и с каждым человеком надо иметь какую-то беседу для того, чтобы понять, вообще стоит считать этого человека урбанистом в полном смысле этого слова. Плюс это модная тема, потому что мы живем в эпоху гипергородов, они будут расти дальше. А процесс, который начинается в начале 19 века с третьим этапом научно-технической революции, со сменой исторических формаций, преобладающее население на Земле, городское. Это город — это место, где генерятся самые важные вещи. Это экономические, политические, социальные центры, центры искусства и так далее. То есть жизнь деревни, она все менее и менее популярна, и, соответственно, все сельское хозяйство постепенно превращается в огромные концерны, холдинги. Uh-huh. То есть традиционная сельская жизнь, она постепенно умирает, она умрет. Это неизбежно, по мнению большинства урбанистов. Я, честно говоря, не очень в это верю, потому что мне кажется, что все-таки пусть цветет 100 цветов. Кому-то нравится жить на хуторе, но пусть живет человек на хуторе. В чем проблема? Или там в деревне. Но то, что город изменился настолько, насколько это возможно, и мы, по сути дела, живем с вами в 4-м поколении города. Был город античный, полис. Был город средневековый, был город нового времени, и вот сейчас появляется город новейшего времени, современного и будущего. Огромные мегаполисы с огромным количеством людей. По сути, много-много городов в одном городе. И, безусловно, должны быть специалисты, которые занимаются развитием этого огромного поселения. А дальше качество этих специалистов, как говорится, надо посмотреть.
А вот этот тезис, о котором вам сказал один урбанист, имя которого вы не стали произносить, я, собственно, вот тоже хотел поговорить с вами на эту тему. Ведь это такой чиновничий бюрократический подход. Слушайте, детские сады, школы, поликлиники, больницы, дороги, места для жизни, имеется в виду там, где ты там спишь, ешь и прочее, места для работы. А где здесь место архитектуре?
Весь ужас 20 века состоит в том, что вообще 20 век – век дегуманизации. Uh-huh. Парадокс, что мы, вроде бы казалось, в 20 веке окончательно научились ценить человеческую жизнь и человека как единицу, а как личность. На самом деле все с точностью наоборот. Не было в истории человечества больших жертв, чем в 20 веке. И люди шли в топку, иногда в буквальном смысле этого слова. И отношение к городской среде, из которой выкидывается понятие архитектуры, это один из маркеров этой дегуманизации. Собственно говоря, и понятие архитектуры было выкинуто из строительной практики искусственно. Это происходит сначала в Западной Европе, но там это не было так сильно внедрено в сознание. Это происходит, там внедряется в сознание после войны, у нас чуть позже, там где-то 56-55 год, когда принимается постановление об излишествах, и начинается то, что мы называем эпохой советского модернизма. Но и что на Западе, что у нас, в конечном итоге не получилось до конца из архитектуры это понятие выкинуть, но при этом появилась абсолютно ложная, на мой взгляд, установка, что у нас есть массовое строительство, и оно может быть не очень качественным с точки зрения проекта, а вот есть какие-то уникальные объекты, вот они и будут произведениями искусства. А вот там, где люди живут, это, там произведение искусства не нужно. Это и так, в общем, и не так. Дело в том, что искусство — это базовая потребность человека. Если архитектурная среда это искусство не обеспечивает, эту потребность не удовлетворяет, то появляется, например, граффити. Никакого граффити в 17 веке не было. А в 20 веке оно появилось, потому что дети, выросшие в этих ужасных спальных районах бесконечных, они в конечном итоге свою... Они пытались их гуманизировать, то есть приспособить под свое восприятие. В чем кошмар идеи Корбюзье? Кошмар идеи Корбюзье в том, что он считает, что люди могут жить среди одинаковой архитектурно-стерильной среды. Пуризм такой архитектурный. Люди так жить не могут. Корбюзье понял свои ошибки, но поздно. Его идеи захватили мир, потому что это очень просто. Ну, ты поставил 15 одинаковых коробок, и создал микрорайон, построил там школу, детский сад, магазин, прачечную, что там еще строили, в том числе и советские специалисты по городостроительству, тогда не было слова урбанизм. И вот тебе нормальная, счастливая жизнь. И почему-то эти прекрасные модернистские районы довольно быстро в Европе, быстрее, чем у нас, потому что Европа столкнулась, на этот процесс лег процесс деколонизации и появления национальных гетто. У нас позже это произошло. Но, тем не менее, они довольно быстро превратились в гетто. И, не знаю, может быть, вы помните, в начале 80-х годов была такая известная история с казанской группировкой, которая формировалась как раз в спальных районах Казани.
Но это не только Казань, Екатеринбург, все рабочие районы. Но они даже не 80-х, но я в 90-х жил в Отрадном, так сказать. Понимаю, да. О чем вы говорите. Да.
То есть в конечном итоге у нас это тоже произошло. Да. То есть эти районы превратились в места не очень приятные для жизни. Мягко я так выражусь. По сути, это было гетто. Оно могло быть национальным, оно могло быть имущественным. Как только у людей появлялись хоть какие-то деньги, хоть какие-то возможности, они немедленно оттуда уезжали в другие, гораздо менее комфортные районы города, где далеко до школ, больниц, но при этом почему-то жить там гораздо приятнее, чем в спальном районе.
То есть не только социальный фактор, в смысле там работа, зарплата, прочее.
Качество среды. И тут неожиданно к концу 20 века архитекторы и урбанисты или специалисты по градостроительству в очередной раз поняли, что, ребят, качество среды это вообще-то довольно серьезная вещь. Качество среды не определяется количеством мест в детском саду. Это один из факторов, возможно, один из важных факторов, но не единственный точно. А что происходит с качеством среды? Какая среда качественная? Вот, собственно говоря, ровно в тот момент, когда Корбюзье выкинул из архитектуры понятие искусства, и осталось только строительство и функция. Не только Корбюзье это сделал, там была целая плеяда архитекторов. Ровно в тот момент понятие качества среды, оно потеряло всякий смысл. Потому что в конечном итоге даже модернистская архитектура может быть качественной, и она может быть весьма привлекательной. И вот когда в России это поняли, а поняли это на самом деле не так давно. И когда это спустилось уже на массовый уровень застройки, если мы возьмем, посмотрим проекты массовой застройки там, последних 5 лет, мы поймем, насколько сильно они отличаются от того, что строилось еще 10 лет назад. А качество среды вдруг неожиданно выяснилось, что эта среда должна быть разнообразная, она должна быть, у нее должна быть определенная цветовая дифференциация, то есть должен быть цвет. Нужны дворы большие, широкие, желательно закрытые, чтобы они были безопасными. Нужно много всяких мелких нюансов, и даже кофейня, расположенная на первом этаже здания, тоже влияет на качество среды. И выяснилось, что, собственно, все вопросы с качеством среды люди закрыли так приблизительно эдак лет 400 назад, когда определили, что такое качественная среда. И, собственно, сейчас это довольно забавно наблюдать, как современные архитекторы с удивлением выясняют, что то, что они заново переоткрывают, было, собственно, сформулировано на уровне архитектурной теории там, в 17-18 угу. веках.
Почему, не преувеличиваем ли мы вот это значение той самой среды? Почему социальная среда, ну, имеется в виду, вот когда ты вышел из подъезда, например, да, своего дома, важнее, чем то, что у тебя дома?
Конечно, потому что твой дом не заканчивается, ты живешь в городе. Один классик сказал, нельзя жить в обществе и быть свободным от общества. Если тебя не волнует то, что происходит с порогом твоей квартиры, не выходи за этот порог. Ты так или иначе большую часть своей жизни проводишь за пределами квартиры. Если ты живешь в городе по-настоящему. Соответственно, человек, который проводит, ну, как бы, среда, которая, в которой человек проводит большую часть своей жизни, должна быть комфортна для человека. Если среда агрессивна, то это влечет за собой кучу проблем. Ну, очевидных, лежащих на поверхности, что агрессивную среду человек пытается покинуть как можно скорее, что, соответственно, ведет к постепенной маргинализации тех или иных районов, до простых вещей, когда города, ну, вспомните Детройт. Прекрасный был город, ушел бизнес, вслед за бизнесом ушла качественная среда, вслед за этим ушли люди, вслед за этим город превратился в огромную трущобу.
Я просто, ну, уж не знаю, как там, детройтчане, а вот что касается москвичей, ну, мне не хочется обижать, так сказать, никого из людей, но просто хватает ли у них времени, желания?
Хватает.
Для того, чтобы, так сказать, в перемещении со скоростью гепарда из дома на работу, там,
хватает.
Полюбоваться окружающей средой?
Хватает. Это показывает продажи. Хватает.
Да, и возвращаясь, вот хорошо, строили хрущевки, пятиэтажечки эти. Угу. А теперь они кажутся милыми, честно говоря. Но
да,
некоторые из них...
Они и тогда были милыми.
Да. А мы там, когда смотрели жилье, мы выбирали себе пятиэтажки, ну, сталинки, вот то, что называется.
Да, их и сейчас выбирают.
Это классное жилье.
Классное.
Да. Сейчас, в 21 веке, строятся человейники, вот то, что называют человейник.
Если мы говорим о массовом жилье.
Да.
Да, человейники. Да. Сейчас, 21 век, предлагает много, на самом деле, вариантов. В чем была проблема хрущев? Не в самих таковых хрущобах, а в том, что это было единственное предложение. И если человек приобретал квартиру, а мы все знаем прекрасно, что он ее не покупал, а ему ее, скорее всего, давали там после того, как 15-20 лет стоит в очереди, эта квартира была на поколение вперед. И это и есть главная проблема хрущоб. При этом, когда было разрешено строительство кооперативное, то, как правило, кооперативные дома где-то до середины 80-х годов строились по индивидуальным проектам. И это легко достаточно доказать. Вы можете посмотреть просто список кооперативных владений. И проблема хрущоб не в самих хрущобах как таковых. И человейники сейчас – это одно из предложений. То есть ты можешь купить квартиру там, и она будет стоить дешево. Совсем дешево. А можешь купить квартиру, где, ну, как бы, если у тебя есть немножко другие финансовые возможности, или ты готов вложиться в то, что в более качественную среду в своей жизни. Человейник, мне кажется, идеален, во-первых, для приезжих людей, которые начинают карьеру, а для молодежи.
Ну вот на Соколе построили огромный, там дорогое, да, там дорогое, да, жилье, дорогое жилье. В этом человеке. Так это просто смотришь на него. Первая ассоциация, которая приходит в голову, слово «общежитие». Понятно, там они большие, квартиры комфортные.
Я вам могу больше того могу сказать, что вот я, например, предпочитаю, когда меня спрашивают, в каких домах покупать квартиры, иногда меня часто об этом спрашивают, я все время советую вторичку. Ну, во-первых, потому что никого не хочу выделять из девелоперов в силу там своей должности. А во-вторых, потому что вторичный... Что такое сталинский квартал? Это вот та самая качественная среда для жизни. С магазинами, особенно тот же Сокол, если вспомнить. С магазинами, с кучей каких-то местных радостей, с парками, скверами. Возможно,
дворики просто погулять. Классные.
Дворики классные, детские площадки, старые школы, старые детские сады. То есть вот это все то, что формирует качественную среду. Мне кажется, что вообще наша главная проблема состоит в том, что у нас большая часть жилья продается. Если бы это... Мы город, который должен жить арендой. То есть не может человек на протяжении всей своей жизни жить в одной квартире. У нас изменение условий жилищных, оно связано с куплей-продажей, это ипотекой. Понятно, что так сейчас устроена экономика, по-другому, наверное, не будет в ближайшее время. Но Москва — это город, должен быть город арендного жилья. Потому что вот вы закончили школу. Значит, вы закончили школу, пошли в институт. У вас появились какие-то свои деньги, вы уже можете снимать себе, пусть небольшое, пусть некомфортное, но свое жилье, которое определяет, вы там живете, вы хозяин. Потом вы заканчиваете институт, устраиваетесь на работу, у вас появляется девушка, вы меняете жилье. Потом у вас рождаются дети, вы меняете...
Ну, то, что называют шеринговая история, да?
То, что в конечном итоге, это не про шеринг. Это вот про то, когда ты покупаешь себе жилье, то это ты покупаешь уже вот... Ты понимаешь, что ты в нем умрешь.
Угу.
Да, что это вот до конца жизни. А экономика покупки бесконечная, это экстенсивное освоение, на мой взгляд, экстенсивное бесконечное освоение ресурсов, которое, в свою очередь, подталкивает к неверным градостроительным решениям. Я обычно коллег спрашиваю, говорю, ну хорошо, вы снесите хрущобы, вместо них вы построите, значит, какие-то новые прекрасные дома. А что вы будете делать через 50 лет, когда срок жизни этих домов кончится?
Угу.
Да?
Там... Чего говорят?
Говорят, что это не наша проблема.
Ну,
пусть
да.
решает угу. мэрия будущего. Но на самом деле это же вопрос такой довольно серьезный. Что произойдет дальше, поскольку эти дома тоже не предназначены для столетнего, там, 150-летнего существования? И это не хрущобы. Если угу. в хрущобе там 50 квартир, там пятиэтажка, 5 подъездов, а по 5 квартир на каждом этаже. Сколько там? 25, да?
Угу.
Ну, там, в зависимости от количества. Что-то у меня паршиво сегодня с математикой.
Ну, ничего, да. Там не 5, там и 3 бывает, и 4, да. на этаже, да.
То мы с вами получаем, значит, вместо хрущоба огромный жилой комплекс, в котором 1000 квартир. Пусть они маленькие, но там 1000 жильцов. Если из хрущоба вам надо переселить 200 человек, то из этого вам надо переселить, и куда вы их будете селить? Еще больше строить на их месте там очередные небоскребы. Правда, небоскребы прекрасно, они замечательно выглядят. Проблема в том, что они дороги в эксплуатации очень.
Да, и на вопрос долговечности мы действительно не понимаем, сколько
это проживет.
Да.
Сколько это проживет. И это проблема, которая закладывается под будущее. На самом деле, это не проблема России. Ну, в смысле, это не только наша проблема, я так это назвал. Если говорить про вообще современную вот эту вот западноевропейскую, американскую модель развития, то она вот так устроена. Что будет? И она, очевидно, постепенно исчерпывает свои ресурсные возможности. И это, скорее всего, она изменится. Я полагаю, что это будет так. Собственно говоря, идея шеринговой экономики, она же из чего родилась? Из идеи... экономии ресурсов.
Ну да, да,
то есть
да.
Ты не покупаешь машину, ты производится одна машина, которая обслуживает гораздо больше домохозяйств, чем твоя личная машина.
Но тут, черт возьми, опять вот тут заворачиваем, тут читаем. С одной стороны, да, экономия ресурсов, а с другой стороны, все производство устроено так, чтобы, значит, ломаться через 5 лет и покупать новое или дополнительное к тому, что было приобретено.
Да, это вот, ну, это еще касается там, мобильных телефонов, да?
Да,
раз
до всего.
Которые приходится менять.
Да.
Несмотря на то, что он, в общем-то, вполне прилично работает, и более того, говорят, что телефоны одной известной американской компании специально замедляют.
Угу, да. А через 5 лет сервисы перестают работать на этой модели, на 5-летней давности. Вы видели историю в Объединенных Арабских Эмиратах? На прошлой неделе, что ли, появилась эта новость? Город-небоскреб горизонтальный. Не вверх они будут строить, а вот такой где-то там,
да,
на побережье.
Да, Лисицкий придумал приблизительно так, 100 лет назад.
Ну да, 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 да. Как вам подобная идея?
Мне кажется, что Арабские Эмираты – это такой, с позволения сказать, кунштюк. Опираться на них ни на Китай, ни на Арабские Эмираты с точки зрения развития архитектуры нельзя. Потому что у Арабских Эмиратов задача не расселить комфортно своих жителей, а, извините за просторечие, понтануться. Продемонстрировать, прежде всего, финансовые возможности государства. И поэтому они берут самые экстравагантные, самые невероятные проекты. При этом, как вы понимаете, в них арабы, собственно, арабы, живут мало.
Да.
Они там больше в пустыне с верблюдами общаются. Такая же история в Китае. То есть у них есть образцовые города. Это Шанхай, Пекин, выросшие буквально за 20-30 лет там, из одноэтажных, двухэтажных в огромные мегаполисы. Но это тоже, опять же, не весь Китай. И это скорее, опять же, демонстрация, вот это вообще небоскреб как идея, это демонстрация, прежде всего, финансовых возможностей, технологических возможностей. То есть это, если хотите, своеобразный, ну, как, не знаю, там, я из 90-х, поэтому это 600-й Мерседес. Все его себе покупали в свое время, и малиновый пиджак, потому что это был признак благосостояния. Вот то же самое.
Да, на самом деле не 600, а 140. Я просто знаю, а в нашем вульгарном сознании это красиво, значит, и современно. Когда мы видим фотографию знаменитую, там, облетевшую интернет из Благовещенска, что ли, угу. по-моему,
да,
Благовещенск,
да,
по ту сторону Китай, и разница
это,
в 20 лет.
Я тут могу сказать, что здесь накладывается на эту фотографию еще одна очень важная вещь, любимое развлечение русского человека. Уничтожать себя, свою страну.
Ну да.
Вот эта вечная тяга к самоуничижению.
Угу.
Поэтому вот китайцы молодцы, а мы не молодцы. Ну, тут вот в этом контексте, и эта фотография, я ее хорошо знаю, мне ее часто показывали, она как бы очень четко вот эту черту, ну, как бы подчеркивает нашу манеру идиотскую, на мой взгляд. Вот. Если говорить серьезно, вы поймите, что в Китае есть города-пустыни, города мертвые, города, которые были построены, в которых никого нет. Потому что зачастую фактор строительства был гораздо важнее фактора жизни. То есть строили ради стройки.
Ну вот упонтануться, да.
Для того, чтобы, ну и для того, чтобы поддержать экономику, для того, чтобы не рухнуло ни в коем случае банки, которые вкладывали в это строительство. Их поддерживает государство. То есть стройка уже давно перестала быть фактором только архитектуры и вообще жизни человека. Она превратилась в такой же экономический фактор, как добыча нефти. То есть стройка не должна останавливаться. Останавливается стройка, останавливается экономика. И это проблема, на самом деле, с точки для меня, как для историка архитектуры, потому что я понимаю две вещи. Первая вещь – это то, что от нашей эпохи ничего не останется в будущем. Потому что, во-первых, архитекторы перестали рисовать, они все проектируют на компьютерах, а во-вторых, потому что вот это все, что мы сейчас настроили, довольно легко разрушится. Ну, то есть, смотрите, Колизей разрушали 2000 лет.
Угу. Да? И не получилось.
И до конца не сломали. Да, да. Там, Парфенон взорвали изнутри. Угу. Там был пороховой склад. Туда в 17 веке попала бомба, которую запустили из Пирея, и он взорвался изнутри. Но, тем не менее, он все равно стоит, и мы можем себе выдержать хоть один небоскреб. Мы все с вами помним, что произошло 11 сентября
первого
в
года.
Нью-Йорке. Понимаете? Тоже как бы вот вам простой, очень банальный, простой пример. И это первая моя проблема, потому что я-то директор музея, я понимаю, что мы что-то должны сохранить от нынешнего времени. А вторая моя проблема, это опять же качество среды, качество строительства. Дело в том, что люди перестали воспринимать среду, мы перестали быть, ну, я бы это назвала маркетинговым термином, квалифицированными потребителями. Ну вот смотрите, вы покупаете себе телефон. Вы прежде чем идти в магазин или заказывать его в интернете, вы читаете характеристики, смотрите, какая у него камера, сколько у него слотов для карт, какая память, экран, вот все то. Uh-huh. А есть там 5G, нет 5G. Все то, по каким вы оцениваете критерии, по которым вы покупаете себе мобильный телефон или кофеварку, неважно, что на самом деле вы берете. Вы редко, кто приходит в магазин, тыкает пальцем в кофеварку, говорит, хочу вот эту, или хочу вот этот телефон. Да, мы так обычно не делаем, мы все равно смотрим спецификацию. Когда мы покупаем квартиры, мы покупаем квадратные метры, не квартиры, не жилье. И тут есть еще один очень важный фактор, это инвестиционное жилье, то есть жилье, в котором никто не собирается жить. И это тоже довольно серьезно. А застройщику, соответственно, у нас проблема-то в чем? У нас между заказчиком и архитектором, ни заказчик, ни архитектор не будут пользователями этого жилья. Им будут люди, которым впоследствии застройщик это жилье продаст. То есть заказчик и пользователь, конечно, это разные люди. И конечному пользователю зачастую важно куда-то деньги пристроить. Да, вот в недвигу норм. Она там типа вот дом никуда не... Это твои квадратные метры, ты можешь их в руках подержать. Особенно сейчас, потому что непонятно, что будет, в какую валюту, вообще непонятно ничего. И вот эта инвестиционная покупка тоже крайне влияет. Иногда ты приезжаешь, там какой-нибудь смотришь новый жилой центр, жилой комплекс, а там горит 4-5 окон на огромный фасад. Потому что просто там люди не живут. А люди там не живут в силу многих разных причин. И это тоже большая проблема. И если возвращаться там к проблемам города, город — это место, где живут люди. Если вы строите жилье, в котором никто не живет, где просто люди вкладывают бабло, что называется, то это не город. Это кладбище, куда вы вмораживаете огромные деньги. И самое ужасное, что в Москве появляются такие районы. И для меня, как для жителя города, ну, я честно могу сказать, для меня Москва — это предел третьего транспортного кольца. Ну, за редкими исключениями, конечно, я за него выезжаю периодически. Но вот так получилось, что моя жизнь проходит вот в пределах третьего транспортного кольца. Все, что происходит дальше, я даже себе понять мозгом не могу, насколько этот город велик на самом деле. Когда ты выезжаешь там куда-нибудь, едешь там к друзьям, например, да, у меня подруга там живет на станции метро «Университет». И ты видишь, какое огромное количество жилья там появилось. Первый вопрос, кто все эти люди, которые здесь живут? Откуда они взялись? И дальше мы с вами начинаем говорить о том, что мегаполисы высасывают жизнь из ближайших регионов. Угу. И вот критики, например, экономической ситуации в России, как правильно говорят, что вот ты выезжаешь за 200 километров от Москвы, и все плохо. Конечно, за 200 километров от Москвы все плохо, потому что из этого региона Москва...
Да, потому что они все приехали в Москву.
Она высосала все. Да. А вот за 1000 километров от Москвы все, в общем, очень неплохо.
Да. И в больших городах. Я вот сейчас в отпуске был в Калининграде.
Да.
О, господи. И ценник, кстати, на жилье, так сказать, я был...
Не детский, да, потому что мужской какой-то.
Да. Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим. У нас в гостях искусствовед, историк искусства, директор музея архитектуры имени Щусева Елизавета Лихачева. Если у вас есть вопросы, телеграм-канал работает 24/7. Туда можно писать, помимо этого, Рутю по соцсети ВКонтакте. Ну или наберите смелости, да, позвоните в прямой эфир 95-95-91-2. Телефон прямого эфира, код города Москвы, не забывайте, 495. В общем, выпуск новостей, после чего продолжим.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».